Даниил во рву львином. Даниил жил в Вавилоне. Вавилон не был его родной страной. Даниил был пленником. Но благодаря его мудрости царь Вавилонский назначил его своим советником. Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь он сможет вернуться домой, в Иерусалим. Ежедневно 3 раза в день Даниил молился Богу в своей маленькой комнате. И вот однажды Вавилон захватили персы. В Вавилоне воцарился новый царь Дарий. Дарий знал, что Даниил был очень мудрым человеком, и когда Дарий нуждался в совете, он всегда посылал за Даниилом. Во дворце были и другие мудрецы, служившие Дарию. Видя великую мудрость Даниила, они стали ему завидовать. «Почему Дарий зовет не нас для совета, — говорили они между собой, — а этого чужестранца, Даниила?» И мудрецы собрались на тайное совещание. «Мы должны что-то сделать с Даниилом, — сказали они, — но что придумать, чтобы избавиться от него?» «Трудность заключается в том, что Даниил честный и добросовестный человек, и никакой вины за ним нет», — говорили они. «Очень трудно найти предлог, чтобы обвинить его в чем-либо. Попробуем использовать против него его любовь к Богу». На следующий день мудрецы направились к царю. «Царь Дарий, вовек живи!» — начали они. «Ты лучший и мудрейший из царей, и нет для тебя ничего невозможного». Царю были приятны эти речи. «Почему ты не издашь приказ?» — продолжали мудрецы. «По которому все твои люди в течение 30 дней не должны просить никого, ни о чем, ни Бога, ни человека, а только тебя. Тогда все люди узнают, как ты велик».
«Это прекрасная идея», — воскликнул царь.
И приказ был подписан.
Даниил находился во дворце, когда глашатай провозгласил указ царя. В указе говорилось, что если кто-либо попросит кого-нибудь о чем бы то ни было, тот немедленно будет брошен на растерзание в ров к диким львам.
Мудрецы начали следить за Даниилом. Они пошли к его дому и спрятались, чтобы он их не мог видеть. Он
обратиться с просьбой к своему Богу. Шептались они, тогда уж мы сможем от него избавиться.
Придя домой, Даниил много думал о новом указе царя. Ведь он ежедневно возносил благодарение Богу за помощь и заботу о нем. Но он также обращался и с просьбами к Богу. Новое постановление царя запрещало это делать. Он подошел к раскрытому окну и начал громко молиться Богу, как он делал это всегда.
Спрятавшиеся мудрецы видели через окно молящегося Даниила и слышали, как он просил Бога о том, в чем нуждался. Мудрецы были очень довольны. Они побежали к царю и доложили ему, что Даниил нарушил его приказ.
Царь Дарий был очень опечален. Он любил Даниила и не хотел ему зла. Лучше бы я не подписывал этого постановления, подумал царь. Эти люди просто завидуют Даниилу. А теперь я должен буду бросить его в ров к диким львам. Дарий не мог нарушить собственное постановление. Ведь он начертал свое имя, когда подписывал указ. А приказ царя не может быть нарушен. И вот царские воины схватили Даниила и привели его ко рву, где были дикие львы. Они бросили Даниила в ров ко львам. А царь вернулся во дворец. Теперь он понимал, как глуп он был, что издал такой приказ. Он не мог заснуть всю ночь. Я надеюсь, что Бог Даниила такой могущественный, как говорит об этом Даниил, думал царь, ворочаясь на своем ложе. И, может быть, он спасет его. На следующий день, когда все еще спали, царь Дарий встал и поспешил к львиному рву. Кругом была тишина. Подошед ко рву, он сказал: Даниил, ты слышишь меня? Смог ли твой Бог спасти тебя? Дарий совсем не ожидал ответа на свой зов. И вдруг он услышал: да, мой Бог помог мне. Он заградил пасть львам, или вы ничего не смогли сделать мне? Бог знает, что я ничего плохого не сделал.
Царь тут же приказал слугам вытащить Даниила из львиного рва, и он наказал людей, которые из зависти замыслили погубить Даниила. После этого Дарий написал послание ко всем народам, жившим в его империи. Повелеваю всем оказывать почтение Богу Даниила, потому что он живой Бог, и царство его бесконечно, и он спас Даниила от диких львов.
Царица Эсфирь.
Однажды в городе Сузы было большое волнение. Царь персидский должен был выбрать новую царицу. В царский дворец съехались самые красивые девушки со всех концов страны. Целый год им давали особое кушанье и специальное натирание, чтобы они стали еще красивее и были готовы во всей своей красоте предстать перед царем. Одну из девушек, присланных во дворец, звали Эсфирь. Эсфирь была израильтянкой. Ее родители умерли, когда она была еще маленькой девочкой, и ее воспитывал дядя по имени Мардохей. «Ты так хороша собой, дорогая девочка. Я уверен, что царь изберет тебя царицей», — сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти ее во дворец. «Но ты не должна говорить царю, что ты израильтянка. Держи это в тайне от всех». И Эсфирь сделала все, как сказал ей дядя, и хранила свою тайну. Наступил день избрания новой царицы. И царь Артаксеркс выбрал Эсфирь из всех красавиц, потому что она была самой прекрасной.
И устроил царь большой пир в честь новой царицы и раздавал всем дары с царственной щедростью.
Эсфирь стала жить во дворце. Она была очень довольна новой жизнью. Ее дядя Мардахи работал при дворце. Он всегда рассказывал Эсфири обо всем, что происходило во дворце. Однажды Мардахи зашел к Эсфири очень взволнованный. «Я случайно услышал, — сказал он Эсфири, — что двое заговорщиков хотят убить царя». Эсфирь рассказала об этом Артаксерксу.
Царь узнал, что все это оказалось правдой. И заговорщики были наказаны.
Тогда царь повелел своим слугам записать имя Мардахея в книгу дневных происшествий у царя, чтобы царь помнил человека, спасшего ему жизнь. Прошло несколько лет. И вот царь Артаксеркс возвеличил одного человека по имени Аман и поставил его выше всех князей в своем царстве. Аман был очень гордым и злым человеком. Когда Аман гулял в дворцовых садах или городе, люди должны были падать ниц перед ним и низко кланяться ему. Только Мардахей не кланялся Аману.
«Я преклоняю колени только перед Богом», — сказал Мардахей.
«Я не могу кланяться Аману».
И Аман возненавидел его.
Аман решил уничтожить Мардахея, и не только его, но и всех иудеев, живших в персидском царстве. Он пришел к царю и сказал: «В твоем царстве есть народ, рассеянный по всем областям, который очень отличен от нас. Они не исполняют законов нашей страны, и я, как твой главный советник, советую тебе избавиться от этого народа». Аман был хитрым человеком, и он сумел внушить царю, что от иудеев необходимо избавиться. И царь Артаксеркс отдал приказ и назначил день, в который все иудеи должны были быть убиты. Когда Мардахей узнал о повелении царя, он стал горько сетовать. Он пришел к Эсфири и рассказал ей обо всем. «Это все произошло по вине Амана», — сказал Мардахей. «Он бы не осмелился на такое дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. Ты должна пойти к царю и спасти свой народ».
«Но я могу пойти к царю только тогда, когда он сам позовет меня к себе», — отвечала ему царица Эсфирь.
«Если я явлюсь к царю без зова, он может приказать убить меня. Я пойду, но прошу народ молиться обо мне».
«Конечно, мы все будем молиться о тебе», — сказал Мардахей. «Кто знает, не потому ли Бог сделал тебя царицей персидской, чтобы ты могла спасти свой народ?»
Эсфирь пошла в царские палаты. Она знала, что нарушает дворцовый обычай, и была обрадована, когда увидела, что царь благосклонно посмотрел на нее. «Что ты хочешь, Эсфирь?» – спросил ее царь. «Я хочу пригласить тебя на пир, который я устраиваю для тебя. Приходи вместе с Аманом».
И вот царь Артаксеркс пришел с Аманом на пир, который устроила Эсфирь. Их ждал роскошный ужин. Аман чувствовал себя польщенным, что царица пригласила его к себе.
По окончанию пира Артаксеркс вернулся в свои палаты, но он никак не мог уснуть. Он ворочался сбоку на бок, но сон не приходил к нему. Тогда Артаксеркс начал читать книгу дневных происшествий и наткнулся на запись о двух заговорщиках, которые хотели убить царя, но Мардохей предупредил его о готовящемся злодеянии. «Наградил ли я тогда Мардохея?» – спросил царь своего слугу. «Нет», – ответил слуга. На следующий день царь Артаксеркс наградил Мардохея богатым одеянием, шитым золотом и шелками, и подарил ему коня. И Артаксеркс повелел Аману идти по городской площади перед Мардохеем и возвещать всем и каждому, вот как награждает царь за верную службу. На следующий вечер Артаксеркс и Аман снова пришли в покои царицы Эсфири. «Я хочу сделать для тебя подарок», — сказал царь Эсфири. «Ты можешь попросить у меня все, что пожелаешь». Эсфири затрепетала от страха. Она поняла, что сейчас она должна будет сказать царю о заговоре против иудеев. И она сказала Артаксерксу: «Я желаю попросить тебя лишь об одном. Я иудеянка, и я прошу отменить приказ, по которому все иудеи в стране должны быть убиты. Кто посоветовал мне издать такое ужасное повеление?» – воскликнул царь. «Вот этот человек», – отвечала Эсфирь, указывая на Амана. Царь взглянул на Амана. Аман в страхе пытался бежать от царя, но царские слуги схватили его. «Этот человек хотел убить мою жену и Мардохея, и весь народ иудейский!» – вскричал царь в гневе. «Пусть его самого постигнет эта участь!» Мардохей стал главным советником царя вместо Амана. И советы, которые он давал царю, всегда были мудрыми и добрыми. Теперь иудеи, жившие в Персии, были в безопасности. Эсфирь радовалась, что доверяла Богу живому, и Бог не оставил ее, когда ей было страшно, и помог ей спасти свой народ. И Исфирь каждый день возносила благодарение Богу. Великий день Неемии. Неемия жил на чужбине. Много лет тому назад его семью и многих других израильтян захватили и увели в плен войска царя Вавилонского. Потом Вавилон был захвачен царем персидским, и царь персидский отпустил многих израильтян на их родину. Но Неемия оставался в земле Вавилонской. Неемия служил в царском дворце в Сузе. Он был виночерпием царя. В то время это была очень почетная должность. Неемия сильно тосковал по своей родине. Он помнил прекрасный город Иерусалим до того, как он был разрушен врагами. Как счастливы были израильтяне, когда они жили у себя на родине. И вот однажды к Неемии во дворец пришли из Иерусалима его брат и еще несколько израильтян. «Что происходит у меня на родине?» – спросил Неемия. «Не восстановлен ли Иерусалим вернувшимися домой?» Но у прибывших были плохие новости для Неемии. «Нет», – отвечали они. Город Иерусалим до сих пор представляет из себя груду развалин. Городские стены и ворота разрушены.
И тогда Ниеме воззвал к Богу. «Боже мой!» — молился он. «Ты всегда исполнял обещания, которые давал своему народу. Мы вышли из повиновения тебе и нарушили твою волю. И вот теперь мы пленники в чужой стране. Услышь молитву и верни нас на родину». Продолжая про себя молиться, Ниемия стал заниматься своим делом. Он взял вино и понес его к столу царя. Царь взглянул на Ниемию.
«Ты выглядишь печальным», — сказал царь. «Что случилось с тобою?»
Ниемия подумал, что царь недоволен его грустным видом, и сказал: «На сердце у меня печаль, но этому нельзя помочь. Мне рассказали, что мой родной город Иерусалим до сих пор лежит в развалинах, и никого это не волнует».
«Чем я могу помочь тебе?» — спросил Ниемию царь.
«Разреши мне вернуться в Иерусалим и восстановить город», — попросил Ниемия. И царь отпустил Ниемию в Иерусалим.
Он долго беседовал с Ниемией о том, сколько времени продлится восстановление Иерусалима и что необходимо взять для проведения работ.
Потом Ниемия вернулся к себе. «Бог внял
моей молитве», — радовался Ниемия.
Наутро он со своими друзьями отправился в путь.
Дорога была долгой и довольно опасной. Когда, наконец, они подошли к Иерусалиму, глазам их предстало печальное зрелище. Когда стемнело, Ниемия с несколькими друзьями объехал на осле вокруг города.
«Как много предстоит нам работы», — говорили они друг другу.
На следующий день Ниемия обратился к народу. «Бог хочет, чтобы мы восстановили наш город, и Он поможет нам в этом».
Израильтяне с радостью откликнулись на этот призыв. Они разделились на группы. Каждая группа трудилась над восстановлением той части городской стены, которая была ближе к их дому.
Враги народа израильского увидели, что израильтяне работают над восстановлением городских стен, и начали насмехаться над ними. «Неужели вы думаете, что сможете восстановить городские стены?» — кричали они. «Вы никогда не сможете построить крепкие стены. Пройдет лисица и развалит вашу стену».
Но когда враги увидели воздвигавшиеся высокие и крепкие каменные стены, они пришли в ярость и стали враги народа израильского замышлять, как вновь разрушить стены Иерусалима. Ниемия и его люди должны были все время быть настороже, чтобы враги не застали их врасплох. Поэтому, когда одни воздвигали стены города, другие в это время стояли на страже. Даже сами строители имели при себе мечи.
Когда стены города были возведены, ворота поставлены, и все работы по восстановлению города окончены, Неемия созвал в город всех израильтян, живших поблизости, и сказал Неемия священнику Ездре, чтобы он зачитал народу из книги закона Божия. И стал священник на возвышении и стал читать, что заповедал людям Бог. И исполнились все великой благодарности к Богу, слушая его заповеди. И все искренне сожалели, что не всегда были послушны Богу. Наконец, наш город снова укреплен, сказал Неемия. Теперь мы можем вознести хвалу Богу нашему в его храме. И все израильтяне поднялись по ступеням на городские стены. Они трубили в трубы и пели громкими голосами на городской стене, и их пение разносилось далеко вокруг. Все за стенами слышали, как израильтяне возносили хвалу своему Богу. Бог предостерегал свой народ, что если он выйдет из повиновения Богу, то будет уведен в плен. Так оно и случилось. Но Бог дал людям обещание, что если они обратятся к Богу и снова будут любить Его и будут послушны Ему, то Он вернет их в Иерусалим. И вот, наконец, свершилось обещанное Богом. Израильтяне вернулись к себе домой в Иерусалим. Люди шли по вновь возведенным городским стенам и радостно благодарили Бога за то, что Он исполнил свое обещание. Ионна. В давние времена жил человек по имени Ионна. Ионна был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Однажды Бог сказал Ионе: «Я хочу, чтобы ты пошел
в Ниневию. Это большой город. Ты должен сказать людям, что если они не прекратят своих злодеяний и не покаются, то я разрушу их город.
Ниневитяне были врагами израильтян, и Иона хотел, чтобы Господь их покарал. Поэтому он не хотел идти в Ниневию. «Я знаю, что произойдет», — подумал Иона. «Такое случалось и раньше. Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян». И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль. Когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением. Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии. Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качало, как блинку на огромных волнах. Волны с чудовищной силой обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и не могли ничего сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Иона спустился в каюту и лег спать. «Когда я проснусь, море уже будет спокойным», — подумал он. Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его. «Как ты можешь спать в такую бурю?» — воскликнул он. «Наш корабль тонет. Встань и помолись Богу твоему». И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной. «Это моя вина», — сказал он капитану корабля. «Мой Бог послал бурь, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от Него. Если вы бросите меня в море, буря сразу же утихнет». Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул. Но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла, и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали: «Бог Ионы – могущественный Бог. Даже морские стихии подвластны Ему». Но они не знали, что Бог послал огромного кита и повелел ему проглотить Иону. Иона был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были мрак и слизь, и Иона возопил к Богу: «Господи, к Тебе взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне!
Теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем.
И был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе: «Встань и иди в Ниневию и проповедай там то, что я тебе повелел». И встал Иона и пошел в Ниневию и проповедовал там, что Бог повелел ему. Иона сказал ниневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния. Ниневитяне поверили ему и раскаялись. Они обратились к Богу в молитве, чтобы он простил их. И случилось все, как и предполагал Иона. Бог смилостивился и не стал наказывать ниневитян. Иона очень огорчился. Он вышел из города и сел невдалеке отдохнуть. Было очень жарко. И выросшее по воле Бога растение раскрыло свои листья над головой Ионы, чтобы укрыть его от зноя. Иона был рад этому и отдыхал в тени растения. На следующий день, по повелению Божью, растение засохло. Ионе негде было укрыться от зноя. Он сильно страдал и изнемогал от жары. Бог спросил его: «Почему ты так огорчен?» Иона отвечал: «Мне очень жаль, что растение засохло. И еще я очень огорчен, что ты пожалел Ниневию». Тогда Бог сказал Ионе: «Я сотворил это растение, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то как я должен быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал? Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им».